Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы разговариваем о семье с Татьяной Кондратьевой, ректором Православного гуманитарного института содействия, и, что для нас очень важно, матери четырех детей. Татьяна, у меня, я думаю, что вот в этой передаче мы вполне можем вспоминать что-то очень такое значимое, вот что вам запомнилось из вашей жизни. Вот какие события были самыми яркими в жизни с мужем?
Самые яркие события, конечно, рождение каждого ребенка — это вот просто отделялась одна эпоха от другой. Это вот что-то такое вот совершенно новое. И для него, конечно же, любые события, которые происходили внутри института. Институт был сначала просто курсами при отделе катехизации, а потом он увеличился, и Петя сумел зарегистрировать институт. В общем, прибавление каждого курса, появление какой-то новой работы для него, это было таким вот рубежом, такой вот эпохой. Внутрисемейные события для нас такие значимые. Какие-то такие вот поездки, и особенно, знаете, как-то так смешно получилось. У нас не было возможности особенно куда-то ездить, и когда родилась дочь Ирина, я про себя подумала,
четвертый ребенок.
Опять я такая вот мамочка, прикованная к дому, опять я никуда, опять вот это вот все связано с маленьким ребенком, памперсы, кормление, прогулки, и вдруг через какое-то время оказалось, что мы куда-то поехали. Как-то так все Господь помог, как-то все исправилось, улучшилось. И первое, что мы сделали, мы сели и поехали к Серафиму Саровскому. Петя придумал маршрут такой, чтобы было детям удобно. Мы, конечно, устали, и многое из того, что мы хотели посмотреть, детям было сложно, но, тем не менее, вот мы все запомнили эту поездку. Мы поехали во Владимир, оттуда в Муром к святым Петру и Февронию, потом поехали в Дивеевский монастырь, а на обратном пути мы заехали в Нижний Новгород, там погуляли и уже в Москву. Вот такая совместная поездка, а потом мы ездили на Валаам, вернее, нас друзья пригласили отдыхать в Карелию, но запланировали поездку на Валаам, и мы с маленькой Ирой весь Валаам с колясочкой прошли, там был такой маршрут, все посмотрели, а потом через некоторое время уже туда приехали как паломники, помолились. Вот, в общем, вот эти вот поездки совместные, у меня такое вот воспоминание.
Вот вы сказали об этом чувстве, я думаю, что знакомым многим нашим, в первую очередь, слушательницам, но и их мужьям, когда мама и вправду находится в некотором угнетённом таком внутреннем состоянии от необходимости, что называется, вот посвятить себя сейчас только детям, если это новорожденный ребенок,
или вообще. Я сполна пережила вот это состояние.
И вы сейчас об этом говорите, спустя уже 13 лет вашей младшей дочке, все-таки с некоторой улыбкой и такой, может быть, самой иронией. А в моменте, в том самом моменте, когда это накрывает человека, что говорить самой себе? Где искать опору, чтобы это преодолеть? И главное, даже для меня вопрос, а что в этой ситуации может сделать муж, чтобы утешить и поддержать?
Да, очень чутко отнесся. Когда родился третий, он увидел, что я вот такая вот замотанная, и мне вот это вот просто вот достало это все. Он говорит, давай ты пойдешь к нам в институт и поучишься на золотошвейку. Я так обрадовалась, а занятия по вечерам, он меня отпускал, я ходила, вышивала, я так этим увлеклась, я всех укладываю, и вечером у меня пяльцы, и я сижу себе и тихонечко вышиваю. И такое было и счастье. И вдруг его мама нашла для меня работу, она меня устроила в Академию наук, порекомендовала. Собственно, по моей специальности. Я настолько увлеклась золотным шитьем, что я даже расплакалась, что меня берут.
То есть по филологии, по специальности.
Да, по моей специальности. Ну, просто потом я поняла, что Господь мне устроил такое утешение. Взяли няню на 2 дня в неделю, когда я должна была присутствовать на своей работе. Я ездила, и пусть я была тогда плохим, но постепенно я как-то так... вошла в курс дела, и 12 лет я проработала в Академии наук научным редактором журнала Social Science, общественной науки на английском языке, который выходил в Америке, реферативный журнал. Я подбирала лучшие статьи по русской литературе, которые будут вот в этом дайджесте опубликованы за границей. В общем, чудесная работа из-под палки, читать самые лучшие исследования, самые лучшие статьи. Просто вот Господь послал такое вот утешение. И муж вот как-то тем, что отправил меня сначала поучиться, потому что действительно я поняла, когда начала учиться, голова у меня ватная. Я тут разучилась вообще что-то соображать.
Разучилась учиться.
Да. И так вот потихонечку... Я включилась опять в профессию, начала работать, и, конечно, моя редакция была в шоке, когда я сказала, что я жду 4-го ребенка, но я сказала, я очень дорожу этой работой, я вот за 2 месяца уйду, а потом я очень быстренько вернусь. И действительно получилось с поддержкой семьи, меня отпускали, а работа в основном, конечно, удаленная.
То есть вот этот вопрос...
Редактор, да, он работает удаленно. Подготовь работу и по электронной почте вышли. Вот.
То есть вот этот вопрос о женской реализации, он все-таки
я достаточно... считаю, что это очень важно.
Ага.
Очень важно иметь возможность отдохнуть от вот таких вот ежедневных забот, потому что я поняла, что доканывает не какой-то вот что-то большое, глобальное, там, горе. Да, это даже вот не так тяжело. Это, ну, это вот ты переживаешь в данный момент, но ты его как-то переживаешь. А вот когда маленькие, ежедневные, знаете, вот как вот капли, которые камень точат, вот, вот это вот раздражает там сегодня, завтра, послезавтра. Да, вот и к сожалению, в нашей жизни вот есть, и надо как-то это терпеть. Маме очень важно найти что-то, что будет ее радовать. Если радует уйти из дома почитать, хорошо. Кого-то, может быть, там радует пообщаться, тоже хорошо. Вот моя старшая дочь, она уже мама 2 детей, и я с ней об этом поговорила. Говорю, Ксюша, надо как-то восстанавливаться. Ну, хочется что-то все-таки о дочке позаботиться.
Бабушка 2 внучек еще.
Внуков,
же,
да.
Внуков, которых мы не упомянули.
Да. Вот, у меня чудесные маленькие внуки. Вот, хочется дочь как-то предостеречь, подстелить, что ли, соломки. Я говорю, Ксюша, надо восстанавливаться. Что тебя радует? Она говорит, меня радует, когда я с подружками общаюсь. Я говорю, Ксюша, надо обязательно выкраивать время, ага, разговаривать, общаться. Потому что в моей ситуации то, что я оказалась вот так вот на необитаемом острове, буквально вот в первые годы, я сейчас понимаю, что это было неправильно. Вот.
Ну, я, кстати, вот думала об этом, у меня был разговор с другом на днях об этом же самом точно, и прямо так совпало. И я подумала, что вот самое тяжелое это когда нет никакого движения. Ну, то есть ты как мать себя реализуешь, но никакого движения ты нигде не развиваешься. И вот это состояние на месте, оно, наверное, вот для очень многих женщин очень тяжко.
Очень тяжко, да. Женщины, мне кажется, по характеру такие существа изменчивые. И, ну, Господь так устроил, что мы должны приспосабливаться к своему ребенку, поэтому мы и приспосабливаться к мужу. И нам надо все время меняться. И когда вот так вот все время одно и то же, там, готовка, уборка, прогулка, школа, и нет какого-то, не задействован твой, весь твой потенциал, это, конечно, тяжело. Так что, слава Богу, у меня теперь есть институт, там столько всего интересного.
Ну, пока мы еще от этой темы не ушли, а чем любовь к внукам отличается от любви к детям?
Ну, я не знаю, но они, я не хочу сказать, что я тут большой специалист, потому что они живут отдельно от меня, я их только так иногда навещаю, вот как раз вчера ездила, навестила с большой радостью. Но тут какое-то другое чувство, потому что к детям более требователен, ты отвечаешь за них вот от и до. Вот ты не можешь от них, пока они маленькие, совершенно отвлечься, ты не располагаешь своим временем. А тут я приезжаю, и просто вот есть силы, есть время, и я как бы с радостью вот принесла вам. Я с вами позанимаюсь, порадуюсь вам, малышам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье с ректором Православного гуманитарного института «Содействие» Татьяной Кондратьевой, матерью четырех уже довольно взрослых детей, от 26 до 13, я так понимаю.
Да.
Татьяна, скажите, а вот как получилось, как вы решились? Я так поняла, что вы заняли место ушедшего мужа, да,
да.
В институте. Вы прямо сразу как-то на это решились? Это же, наверное, очень такое.
Очень тяжело. Рынок. Это было для меня несколько неожиданно. Просто вот отец Игорь, когда мы с ним говорили после смерти Пети о том, как же мне быть, благословил. И потом оказалось, что Петя, он знал, что он умирает. Он как-то интересно так себя вел. Оказывается, очень многие люди знали, что он знает, что он умирает, и вот он принимает то, что он болен вот такой вот болезнью. Но меня он все время как-то подбадривал, и со мной он так не говорил. Мне все время казалось, что он такой живчик по характеру, что мне вот до последнего казалось, да он же справится, вот у него есть силы на то, на это. Вот что интересно, он, когда узнал свой диагноз, он говорит: так, чем я еще в жизни не занимался? Я хотел позаниматься мозаикой, но я этим никогда не занимался, у меня не было времени. Нашел какую-то нашу студентку, которая занималась мозаикой, позвонил, вызвал на дом. Она ему дала такой вот на дому прямо мастер-класс. Рассказала, куда поехать за этой мозаикой. Чего мы себе поехали, купили эти маленькие плиточки. Она ему подарила инструмент. И вот он сколько мог. Во-первых, он, поскольку был алтарником, вычитывал службу ежедневно. Он прям себе молитвенное правило такое огромное сделал, прям вычитывал очень много. А потом садился и эту мозаику потихонечку собирал. Ага. Вот. И, в общем, для меня то, что он, ну, вот прям вот умирает, прям вот было трах-бах, прям вот совершенно неожиданно. И я в таком каком-то непонятном шоковом состоянии, и тут меня еще благословляют на заниматься институтом, а оказывается, он перед смертью со своим заместителем поговорил, что пусть Таня займется после моей смерти институтом. То есть это было его решение. Меня пригласили на ученый совет и сказали: Петр Олегович, Татьяна Валерьевна сказал, что вы справитесь. Мы вас избираем.
Ничего себе, да. И что, как вы себя почувствовали? Вы не испугались такой огромной
ноши? Испугалась. Я, во-первых, после его смерти вообще так еле ползла. Прям такая вот была совсем расползшаяся амёба. Ничего не могла, и вдруг на меня еще такая гора ответственности. Но потом я поняла, что когда я приезжаю в институт, я общаюсь с этими людьми, все заинтересованы в том, чтобы институт остался жив, чтобы он существовал, все меня поддерживают, все с такой вот любовью относятся. Мне легче. Я с людьми. Мы занимаемся таким красивым делом, иконописью, золотым шитьем. Я в этом всем понимаю благодаря тому, что когда-то, 10 лет назад, муж сказал: пойди, поучись. Все вот эти преподаватели, я у них или поучилась, или я с ними подружилась. В общем, я вот в какую-то попала большую семью. И у меня первые два года было ощущение, что мне так плохо, что ничего плохого уже случиться не может. А вот через два года я почувствовала: все, а теперь сама. Давай, думай, соображай, как институт будет развиваться, что надо делать, придумывай что-то новое. Вот, в общем.
То есть вы хотите сказать, что это огромная ноша, она укрепила вас, наоборот, после
да.
потери?
Угу.
Удивительно. Татьяна, я вот хотела о чем тоже поговорить. Да, что когда мы с вами предварительно разговаривали про уход Петра, то я удивилась, как вы светло об этом рассказывали. И я вам признаюсь честно, что у меня никаких таких светлых мыслей не приходило в голову, когда муж погиб. И мне хотелось вот спросить, наверное, как вам удавалось, что вы себе говорили, какие вопросы вы задавали Богу и задавали ли их?
Вы знаете, вот когда приходишь только в церковь, случается обычно что-то такое чудесное, что тебя очень укрепляет. А потом вот жизнь превращается в какую-то такую рутину сероватого цвета, вот, ну, как будто ты вяжешь какое-то полотно, а оно такое однообразное, серенькое, ну, может быть, там где-то грязно-зелёненькое, может быть, где-то какое-то грязновато-бордовенькое, но вдруг ты понимаешь, что вот какая-то такая вот золотая ниточка в твою жизнь вплетается, и она не твоя, вот это вот Господь устроил. И перед тем, как Пете уйти, вот задолго начались какие-то такие вот события, что когда он ушел, ну, может быть, это для меня так было устроено. Я филолог, и у меня вот все как-то в голове складываются в сюжеты. Я вдруг поняла, что этот сюжет выстраивался очень давно, вот подготовка к его уходу, что вот были какие-то такие вот, как будто вот золотые колышки, что ли, которые вот отмечали, что вот это будет так. У нас работал в институте преподаватель Евгений Георгиевич Клод, и он за несколько лет до смерти Пети умирал от рака. И он полежал в больнице, и один из тех, кто лежал с ним, вышел оттуда живым. И еще некоторое время поработал в институте. И Петя ему, в общем, как-то пошли ему навстречу, он был очень слаб, но Ольга Григорьевна сказала: вы знаете, для него очень важна эта работа, можно он поработает. И он вот почти до конца работал. А потом Петя поехал на его отпевание, вернулся и вот сказал такую вещь, и я вот это вот такой вот, как бы потом вспомнил, как такой сигнал. Он сказал: представляешь, Евгений Георгиевич говорил своей жене, что очень благодарен этой болезни, он столько всего понял. А потом, когда он умер, я вспомнила еще об одном событии, которое вот так вот чудесно в этот сюжет вплелось. К нам в институт как-то поступила студентка-кореянка. Она увидела на какой-то выставке стенд нашего института, подошла к Пете и говорит: я очень хочу к вам поступить, мне так нравится вот эта вышивка, что для этого надо сделать? А Петя так посмотрел на нее и говорит: для этого надо быть православной христианкой. Она говорит: а для этого что надо? Он говорит: пойти и креститься. Ну, в общем, как-то ей объяснил. И вдруг осенью появляется эта кореянка и говорит: вот, я крестилась, принесла письменную рекомендацию и начала учиться у нас на золотном шитье, ну и, соответственно, как бы все изучать. А потом наступил Великий пост, и она на всех так посматривает: а что это вы едите? Ну, все ей объясняют: ну, сейчас Великий пост, вот мы едим постную пищу. Она через некоторое время приходит и говорит: я спросила у батюшки, как мне поститься, а он мне сказал: на воду и рис. И она вот, на рисе и воде постится. А потом их приход поехал к Годеновскому кресту. И она тоже поехала и купила там изображение этого креста, вернулась и говорит: я купила там фотографию этого креста. Только знаете, что-то у меня с этой фотографией, что-то стекает такое ароматное. И говорят: Полина, тащи. Она приносит это мира. Вот оно ароматное, оно чудесно пахнет. И его было столько, что она вот всем раздавала, а мужу моему подарила целый пузырек. Вот Петя приносит домой, говорит: смотри, Таня, мира, я открываю, запах какой чудесный. И думаю: ну, у меня вроде как все благополучно, все в порядке. Но я вот только что узнала, что у моей подруги муж заболел раком. Я ей позвонила и говорю: Ира, ты знаешь, вот рассказала всю эту историю, у меня есть мира. Приезжай, возьми, вам же нужнее. И там такое молчание в телефоне, а на следующий день тихо-тихо они вот вдвоем приехали и говорят: Тань, ты знаешь, мы вот только что поехали к отцу Илию, рассказали, что вот муж болен, просили молитв, и он говорит: вам нужна какая-то святынечка. И вот только мы вошли в квартиру, твой звонок, и ты нам предлагаешь вот это мира. Ну, они взяли, потом сами поехали к Годеновскому кресту, помолились. И вот мы-то все ждали, что Игорь выздоровеет вот после этой, такого вот чудесного начала. Но он не выздоровел, он гораздо легче болел, чем ожидали врачи. И мы поехали летом с детьми в Одессу, и по дороге нам посоветовали выйти в Киеве и посетить Лавру. Мы так и сделали. И когда мы пришли в пещеры, я думаю: ой, надо подать за Игоря 40 уст. И что-то я там ошиблась с деньгами, дала не так монаху, который принимал записки, и он говорит: вы дали меньше. А я так растерялась, я вот не понимаю, сколько у меня там рублей, гривен, сколько я еще должна. И он говорит: а давайте мы сделаем так, ваш 40 уст будет на 21 день. Я так удивилась, думаю, надо же, какое странное решение. Но поскольку у меня больше денег не было, хорошо. В общем, я подала записку на 21 день о здравии. И мы доехали благополучно с детьми до Одессы, там отдыхали. И проходит сколько-то дней, звонит батюшка и говорит: а Игорь-то умер. И у меня так в голове: опа, моя записка кончилась. И меня так поразило тогда вот это вот совпадение. И вот я с Ирой до сих пор дружу, и вот для меня ее опыт, как она тогда вот справлялась со всем этим, она очень такой гармоничный человек, как-то вот она мягко, так вот, с такой вот трепетным отношением к памяти мужа, но вместе с тем вот не падая духом. В общем, для меня как бы был вот пример. И вот я так вот длинно рассказываю эту историю. Когда умер мой муж, он умер в Великую Среду. Отпевали его в Великую Пятницу в храме святителя Николая на Трёх Горах. И вот произошла задержка, вот эти вот службы, как там похоронные, не вовремя привезли Петю. Я такая огорченная, думаю: ой, ну все, теперь наше отпевание непонятно как вообще, потому что уже началась служба Великой Пятницы. Я подхожу к отцу Всеволоду Чаплину, который тогда был настоятелем, говорю: отец Всеволод, вот вот так. Он говорит, ну, как получилось, отпоем между вот, я забыл, как называются эти части служб. И перед выносом плащаницы было вот это отпевание, и потом мы поехали все в Бородино, и там Петя похоронен. Вот когда мы его похоронили, у меня такой получился длинный, тяжелый день. Я прям вот такая вот ничего уже не соображающая стою, поворачиваюсь, смотрю на закат и думаю, Господи, какая невообразимая красота. И у меня взгляд падает чуть в сторону, и я смотрю, Петя похоронен через одну могилу от Игоря, вот этого вот нашего друга. Они как бы вот оказались в итоге почти рядышком. И у меня как-то вот в голове тут же начало вот это вот все складываться, все как-то вот это вот все было не случайно. И это, и мы были в Греции, и совершенно как вот чудесно попали на подворье Ватопеда и помолились перед иконой Всецарицы чудотворной, как раз вот перед всеми этими событиями. И вот у меня вот было ощущение, что как все происходит уже, я совершенно вот обессилила в последние дни, все как-то вот устраивается, не как вот по человеческим меркам, да, а как-то выстраивается, приходят люди, находятся врачи, там кто-то приезжает к нам в дом, начинает мне помогать, как-то вот все складывается. Люди поворачиваются совершенно для меня неожиданной стороной. И вот такое ощущение, что вот Господь просто вот подхватил, и вот крепкая рука Божия тебя держит, чтобы вот в этот тяжелый момент. И я думаю, ну, можно только благодарить. И я вот, как ни странно, а может быть, это правильно, я вот благодарю и благодарю, потому что вот я смотрю, иногда в таких же ситуациях людям гораздо хуже, чем мне, и вот мне плохо было, но это как-то так чудесно устроилось, я благодарю Бога. Потом вот что-то происходит, Господь вручает мне институт, это тяжело, но это меня вытягивает, это мне помогает удержаться. Потом что-то еще происходит, и опять, ну, я никуда до этого не ездила, а тут я попала в Иерусалим совершенно каким-то таким вот фантастическим образом. Потом рассказала батюшке, что я повидала, он говорит, о, надо же вот за одну поездку столько всего увидеть, ну, это вот просто какое-то такое счастье. Ну что ж, ну вот благодарю Бога.
Потрясающе вы говорите, Татьяна, мы притихли с Костей, потому что, ну, не добавить, не убавить, не прибавить. Я хочу сказать, что, наверное, не зря это все звучит на такой постпасхальный, ну, пасхальный период, вот, потому что вот из того, что вы говорите, как-то мне особенно ощутимо, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых.
Ну, вы знаете, очень многие люди после Петиной смерти подходили ко мне и говорили, надо же, какой он был теплый человек, потому что его многие видели во снах, многие как-то... Вот что интересно, нашлись люди, с которыми мы общались когда-то вот давным-давно в молодости, но вдруг в момент его смерти один наш старый друг, ну, как бы такой вот выпавший на какой-то период из нашей жизни, вдруг привез священника, который уже читал вот молитвы на исход души. И вдруг, понимаете, вот это вот как-то совершенно потрясает. Видишь человека, который когда-то там был в твоей жизни, и вдруг он в этот момент находится, обретается, и оказывается рядом с тобой, и тебе помогает, и поддержит, и говорит, ну надо же, ну вот как нас Петя вот так вот в этот момент соединил, и потом...
Добрал.
Ну вот смерти нет.
Да, Татьяна Кондратьева, ректор Православного гуманитарного института содействия, мать четверых детей, совершенно какой-то... потрясающе пронзительный был разговор. Ну, что остается добавить? Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе. Светлого вечера. Анна Леонтьева, Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».